Глава 13. В городах крысы кишат неисчислимыми полчищами, вырастая намного крупнее и злее весковых собратьев. Там же Цыка и чернобородый Мих доехали почти до города, но беглянка как сквозь землю провалилась. Не видели ее ни в Вилках, ни в Рыбалкине. Хотя скучающих на лавочках бабок в обеих весках было полно. Ничего не попишешь, пришлось разворачивать коров. В городе девчонку неделю можно искать, если она вообще там, а Сурок разрешения на такую задержку не давал. На хуторе работы не в проворот, да и денег на житье с собой не брали. «И куда ее понесло?» — недоумевал Цыка. «Неужели в обратную сторону, к болотам? Может, просто не догнали?» — без большой уверенности предположил Мих. «Если она еще посреди ночи вышла, так она вышла, а мы выехали, и коров Сурок лучших дал. Не, если бы она в эту сторону пошла...» «Настигли б». «Это ж ты кричал! В город, в город!» Не без ехидства напомнил чернобородый. «По уму надо было в обе стороны ловцов послать». «Где ж твой ум до сих пор был?» Разозлился Цыка. «Взял бы да сказал это Сурку. А мне без разницы, найдем мы ее или нет», безмятежно признался Мих. «Убежала, значит, припекло. Чего человека не волить?» «Зато мне есть разница». Возвращаться с пустыми руками было боязно и стыдно. Бахвалился же, что еще до вечера девчонку привезет. И как на грех, скоро им с Фессей расчет брать, как бы обозленный Сурок не удержал часть платы. И налог этот еще. «Слышь, Мих, а вдруг совряне и впрямь в войну мутят? Чего ж тогда с нас сребры собирают? Пусть бы в Саврию сборщика и засылали». «Дурак ты!» — не оценил шутки Цыка. «Шило ж в мешке не утаишь. Небось, донесли царю, что соседи мечи точат. Вот он и решил к теплому приему подготовиться». «Да уж», — согласился чернобородый, «царь-то наш старенький, но суровый. А вот сынок его, говорят, тряпка. Смех сказать, 30 лет, а до сих пор холостой». «О саврянской царевне, небось, мечтает», — предположил Цыка. И оба снова захохотали. «Какой нормальный мужик на такое счастье польстится? Тем более, что ей уже за 20, и по слухам с одного взгляда ясно, почему она так в девках засиделась. Сурок вон из огорода шутейную картинку на стену привез. Такое рыло намалевано, что даже теща начинает красавицей казаться». «Не», — подумав, сказал Мих, — «пенделя я б какому-нибудь белокосому ввалил знатного. Но один на один. А война, ну ее к Сашию, только обжились заново. А если все-таки нападут? Пойдешь в ополчение? Кто нас спрашивать-то будет? Погонят. Гляди, идет кто-то», — встрепенулся батрак. По дороге навстречу всадникам плелся одинокий мужчина. Насколько позволяли разобрать лесные сумерки, не бродяга, а просто хорошенько пожеванный Сашием. Одежда новая, добротная, но как будто в ней искупались и позволили высохнуть прямо на теле. На ноге сапог с высоким голенищем, на левой. Правую незнакомец обмотал какой-то тряпкой. За спиной висели ножны без меча. Цыка посмотрел на него с большим сомнением, но все же окликнул. «Эй, друг, ты девку на корове не видал? Девка черная, корова трехцветная, с утра ищем». Человек поднял голову, и батраку стало страшно. Такие стеклянные безумные глаза на него уставились. «Девка!» — рыдающим голосом воскликнул странный тип. «Корова! Да у меня... у меня крыса пропала!» «Тоже мне горе!» — беспечно отмахнулся Мих. «Поехали с нами, у нас на хуторе этих крыс как навоза. Наберешь себе целое лукошко самых отборных». Более проницательный Цыка пнул его в ногу и прошипел. «Ты чего, болван? Это ж, кажись, путник». Но было поздно. «А ну, слезай с коровы, шутник вшивый!» Подскочив к ним, истерично заорал незнакомец, обращаясь почему-то к Цыке. «Не то с моей помощью свалишься!» «Ничего не попишешь, пришлось спешиться». «Господин, смилуйся!» — взмолился батрак, падая на колени. «Она ж не моя, хозяйская!» «В пристани заберешь!» Путник вскочил в седло, развернул корову обратно к городу и пнул пятками. Животное пошло усталой, тяжелой рысцой, постепенно сходящей на шаг. Цыка с Михом переглянулись. Первый занес ладонь как бы для затрещины, второй виновато развел руками. Батраки вдвоем влезли на оставшуюся корову и потрюхали за путником. Если вернуться на хутор пешими, Сурок точно убьет. Почти весь день Альк проспал, тяжело сопя и пыша жаром, как печка. Только пил и несколько раз просился по нужде. Тем не менее, крысиным духом, казалось, пропиталось все насквозь. И платье, и руки, и корова, и даже вещи в торбе. Рыска давно бы отполоскала крыса в ручье, но в обеих попавшихся по дороге креницах вода была такой студеной, что девушка побоялась, как бы Альк не расхворался окончательно. К вечеру крыс слегка ожил и соблаговолил еще немного поесть. Веску охотников за шпионами рыска объехала стороной, но по пути встретилась еще одна, большая, где девушку приняли немного приветливей. Удалось купить даже баклажку для воды и шерстяное покрывало, немилосердно коловшееся, зато очень теплое. Узел за пазухой полегчал вдвое, но до города расходов больше не предвиделось. Альк, к тайной рыскиной досаде, знал здешние края лучше, чем родившаяся и выросшая тут девушка.
«Налево поверни», — бурчал он, едва удостаивая взглядом очередную развилку.
«Там же сплошные кусты. Наверное, по этой тропе просто бабы за малиной ходят».
«Налево».
И неизменно оказывалось, что в кустах все-таки есть проход. С обрыва не так уж сложно спуститься, а через болотину идет скрытая мхом гать.
«Завтра к обеду будем в Макополе», — пообещал Альк, глядя с покрывала, как рыска разводит ночлежный костер.
Девушка замешкалась, не сразу сообразив, о чем речь. В Веске город называли просто городом. Других-то рядом все равно нету. Еще столица была — Ринстан. Но она вообще казалась чем-то заоблачным. «А до ежика далеко?» — невесть с чего вспомнила рыска.
«Надо же!» — изумился крыс. «Промерены шахты не знает, а это далеко. Еще к востоку за шахтами маленький приграничный городок».
«Маленький?» — теперь удивилась рыска. Судя по рассказам дедка, ежик был единственным оплотом рентара в прошлой войне.
«В четверть Макополя. Фактически крепость, обросшая веской. А сейчас от него вообще одни развалины остались. Он же вечно из рук в руки переходит. Ёжик первым сражением берут, а последним сдают».
«Бедные жители», — искренне посочувствовала рыска ежикчанам.
«Чего бедные-то? Работа всегда есть, и землянка у каждого в лесу вырыта».
«А война?»
«Не чаще, чем во всей стране. Зато сразу отвоевали и успокоились, не надо мучиться ожиданием, когда ж, наконец, до них докатится».
Такой подход к делу девушку огорошил. Война — это же ужас, конец света, безжалостная стихия, как ураган или лесной пожар. А Альк рассуждает о ней, будто сурок о поездке на рынок. «Чуток попотею, зато вернусь с наваром». «А что тебе в шахтах нужно?»
«У меня там дедушка живет, бывший путник».
Рыске почему-то сразу представилась седенькая бородатая крыса, опирающаяся на прутик. «Человек?»
«Да, ему повезло», — со странным выражением подтвердил Альк.
«Он тебя расколдует?»
«Возможно, он знает, как это сделать»,
— уклончиво ответил крыс. «И что потом?»
«Я тебе заплачу и распрощаемся при любом исходе».
«Что, и клад там же зарыт?»
в горшке под нужником».
Рыска насупилась. «Опять издеваешься?»
«Да пошутил я про клад, дурочка. Я из очень знатной семьи. У моих родителей есть даже родовой замок, не говоря уж о фамильных драгоценностях. Получишь ты свои златы даже в бриллиантах, если пожелаешь».
«В чем?»
«Ясно. Тогда в златах. Или в сребрах, или в медьках. Отольешь из них корову в полный рост и поставишь в палисаднике».
Рыска фыркнула. «Если б такая корова монетами доилась, можно было бы отлить. Так, может, к тебе на «вы» надо обращаться, раз ты породистый такой?»
«Обращайся», — благосклонно согласился Альк. «И кланяться не забывай, простолюдинка сиволапая».
«Вот еще!
Ты ж сама предложила».
Крысюк сполз с покрывала и, припадая на все четыре лапы, поволокся к пучку травы. Девушка сердито бросила в костер большой корявый сук. И почему в разговоре с Альком она действительно ощущает себя дурой девкой? С опушки на город открывался такой вид, что рыска замерла от робости и восхищения. Конец весны расшил холмы маками, как старательная невеста, свадебное полотенце, густо и с душой. В центре огромным караваем лежал такой же алый город. Крыши смыкались плотно-плотно, словно шляпки опят. Отсюда казалось, что они вовсе срослись. Понятно теперь, почему его Макополем кличут.
«Ну, чего застыло?» — нетерпеливо окликнул Альк, с утра ехавший на коровьей спине в одиночестве.
Рыскина попа решила, что вчерашнего опыта верховой езды с нее достаточно. Крыс же почувствовал себя намного лучше и уверенно держался за подстилку, умудряясь даже вставать на дыбки на ходу.
«Они что, все черепичные?»
«Вот еще, в основном крашеная солома».
«Все равно красиво», — завистливо вздохнула Рыска.
Какой маленькой, тусклой и жалкой казалась ее веска по сравнению с этим великолепием.
«Издалека и с наветренной стороны. Кончай слюни пускать, нас уже телега настигает».
Девушка испуганно оглянулась, но две бабы и мужик простецкого вида, сидящие на груди мешков, были ей незнакомы и выглядели безобидно. «Ну и что, пусть обгоняют».
«Надо проехать через городские ворота прямо перед ними».
«Почему?»
«Они должны заплатить пошлину за ввоз товара. Стража будет смотреть на них, а не на тебя. Влезай на корову».
«Зачем?»
«Для солидности. И варьё не дотянется».
«Я деньги за пазухой держу».
«Да хоть взад засунь, эти достанут».
Рыска скептически фыркнула, но все-таки тихонько поойкивая оседлала Милку. Альк тут же деловито вскарабкался по платью и, прежде чем девушка поняла, что плечом он ограничиваться не собирается, поддел мордочкой воротник и нырнул за шиворот.
«Ты что делаешь?» — заверещала Рыска, оттягивая ткань с мерзкой царапающейся и щекочущейся крысой.
«Деньги твои охранять буду».
«Вылазь немедленно!»
Не сиди девушка на коровьей спине, наверняка попыталась бы сорвать платье вместе с Альком.
«Ох, Ольга, у меня за пазухой крыса! Ладно еще, когда он в подоле лежал, но к голому телу...»
«Чтобы меня каждый встречный видел?»
«Ну, в торбу спрячься!»
«Спасибо, я там уже был. Не понравилось».
«Вот и мне не нравится».
«Ничего, скоро притерпишься».
Альк развернулся и царапаться перестал. Ощущение все равно было неимоверно гадостное, как будто это чуждое, мелкое и мохнатое вот-вот ей в пупок зубами вопьется. Телега пронзительно заскрипела за самой спиной, поворачивая оглобли, чтобы объехать помеху. Вещания изумленно таращились на странную девушку, разговаривающую со своим животом. Рыска, спохватившись, хлопнула ладонью по Милкиному крупу, и корова, вздрогнув от неожиданности, припустила с горочки.
«Чтоб те с Сашей так дороги путал, как ты с этой определиться не можешь!» — полетела вслед сердитая.
Оглобли снова заскрипели, возвращая колеса в колеи. Рыске было не до угрызений совести. Корова впервые шла под ней галопом, а жалкое подобие узды, сделанное из веревки, могло служить только шатким поручнем. К счастью, возле города дорога выровнялась, и Милка сама перешла на трусцу. Как Альк и подсказывал, двое рослых детин у ворот едва удостоили оробевшую девушку взглядом. Блеющего «в город, к братцу в гости» им хватило. Зато на телегу молодцы набросились, как волки на жирного барашка. Один полез по мешкам на самый верх, щупая, во всех ли одно насыпано. Другой принялся допытываться, откуда товар и почем собираются торговать. Очутившись внутри, Рыска мигом забыла и о крысе за пазухой, и о ноющей попе, и даже о поисках жара. Девушка вертелась на коровьей спине, как блоха, впервые в жизни вскочившая на собаку.
Сколько вокруг всего! Яркого, шумного, необычного! И все куда-то торопятся, проходят мимо, даже не кивнув друг другу. А торговцы, наоборот, за локти хватают, зазывают в лавки. Весковый-то лавочник даже головы из окошка не высунет. К нему покупатели так, если надо, зайдет. Больше ж некуда. И ни одного дерева. Только ящики с цветами на окнах. Длинные душистые плети свешиваются до следующего этажа или до земли. А навстречу им, оплетая дома, поднимается несъедобный коровий виноград. А одежда какая? Синяя, красная, зеленая, будто из травы соткана. Некрашенного полотна и шерсти вообще-то гораздо больше, но они как-то теряются, будто в воробьиную стаю залетело несколько малиновых и щеглов. И все внимание только им. «Ой, смотри, какие у этой тетки смешные рукава! Аж по земле метут!»
«Ты бы еще пальцем в нее ткнула!» — сварливо одернул Рыску Альк, высунув морду из ворота. «И не ори так! Это ж город, а не коровник!»
«А как она с ними белье стирать будет?» — не унималась девушка. Тетка и без пальца, заметив неприличное внимание простолюдинки, порозовела и сделала непроницаемое лицо.
«А если сзади наступит?» «Темнота ты весковая! Это же дочь какого-нибудь судьи или вообще наместника!» — не выдержал Альк. «Такие рукава как раз означают, что ей не приходится ни работать, ни толкаться в толпе».
«Да, но они, наверное, все равно такие неудобные. А мочанку как в них есть? Обкапаешься же весь».
«Ха-ха-ха!»
Крыс представил, как расфуфыренная девица, изысканно с оттопыренным мизинчиком, макает кусок блина в жирную подливку.
«Скажи еще, говяжьи маслы обгрызать!»
«А если на дороге лужи?» — наивно продолжала гадать Рыска, вынудив-таки богатейку ускорить шаг и свернуть в первую попавшуюся улочку. «Гляди, гляди! Водичка! Прямо из камня течет!»
Девушка благоговейно уставилась на фонтан, грязную струю, бившую изо рта такого обшарпанного, позелененного плесенью изваяния, что создавалось впечатление, будто ему очень, очень худо.
«Будь я человеком, рядом с тобой давно бы от стыда сгорел», —
обреченно объявил Альк, разжимая коготки и сползая девушке за пазуху. Через лучину опьянение новизной прошло, и Рыска начала понимать, что имел в виду ее спутник. Камнями оказались вымощены далеко не все улицы. На некоторых лежали доски, осклизлые от помоев. На других — только помои. Побелка на домах лупилась большими хлопьями, крашеная солома с изнанки прогнила, и в ней гнездились воробьи. Повсюду сидели нищие, непрестанно кланяясь и бормоча благодарности пополам с проклятиями, в зависимости от щедрости прохожих. Редкие порывы ветра, сдуру залетевшие в переулочную вязь, пахли то едой, то тем, во что она превращается, причем разница между ними порой улавливалась с трудом. Рыска ойкнула, оглянулась, но щель между двумя домами была так узка и темна, что за три шага от нее уже ничего не удавалось разобрать.
«Кажется, там за кучей мусора труп лежит».
«Может быть», — равнодушно отозвался крыс, даже не пожелав высунуться и проверить.
«Так надо скорее стражу звать».
«Сама найдет».
«А вдруг нет?» «Я и то случайно заметила, потому что с седла он там неделю лежать может».
«По такой жаре полдня от силы», — цинично заверил Альк.
«Но это же человек, нельзя бросить его вот так валяться в грязи».
«Это труп, и ему уже на все наплевать. А стражники первым делом обшарят твои карманы и отнимут все маломальски ценное».
«За что?»
«А вдруг ты успела обобрать покойника и утаила важные улики?»
«Но я бы никогда такого не сделала».
«Если начнешь возражать, заподозрят, что ты его и пристукнула. Подхлестни-ка лучше корову, чтоб убраться отсюда до их появления».
Дальше Рыска ехала такая пришибленная, что ее не впечатлил ни мост с ажурными перилами, изогнувший спину, как трущиеся о ноги кошка. Корова еле по нему взобралась. Ни цветная лепнина на высоком узком доме, похожем на пеструю птицу, застрявшую в жухлом кустарнике. Несколько раз навстречу попадались стражники. Один даже гаркнул на Рыску, чтобы проваливала с этой улицы. Здесь на коровах не ездят, но останавливать вымогая мзду поленился. Проще к какому-нибудь горожанину прицепиться. Те сразу смекалисто лезут за кошелями и жалоб потом наместнику не пишут. Потом дорогу перегородил пожиратель огня, обедающий длинным горящим прутом.
«Есть-то как хочется», — завистливо вздохнула Рыска.
Утром они с Альком разделили последнюю корку, и ее было маловато даже для перекуса. Лицедей рыгнул пламенным облаком, корова испуганно замычала и проскочила вперед, чуть не сбив бронящегося мужика с ног и оставив ему в награду большую пахучую лепешку. Крыс зашебуршился и снова выглянул из-за пазухи.
«Сверни на следующем повороте. А теперь прямо, 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 пока дома не расступятся».
«Это мы, наконец, на окраину выехали?»
«Да, сколько там того города. Просто улочек много, вот и кажется, что он огромный, когда в центре плутаешь. Нам туда».
Крыс вытянул мордочку к избушке по правой стороне дороги. У длинной коровязи стояло два воза и скаковая буренка. На крыше, свесив с охлупня хвост и переднюю лапу, дрыхла трехцветная кошка. Стены были побелены, чтобы издалека виднелись ночью, и размалеваны картинками, привлекающими внимание днем. Слева от двери — стая зеленых красноносых рогатунов, чокающихся кружками. Справа — жареный поросенок на блюде, окруженный разноцветными яблочками.
«Это же кормильня!» — перепугалась девушка.
«И что?»
«Там мужики варенуху пьют».
«Верно. А еще отдыхают и едят. Девушки в том числе».
«Знаю я, какие там девушки. Они давно и не девушки вовсе».
«Дурында, сейчас же утро. Потаскухи тут только к вечеру появятся, когда отоспятся».
«Ну и я не пойду», — уперлась Рыска. «А то примут еще за рано проснувшуюся».
«Тебя не обольщайся».
«Почему это?» — как-то даже обиделась девушка.
«Да у тебя на лице написано «Не тронь, легнет».
«Те, кто сидят в кормильнях, на это не смотрят. Им лишь бы в юбке».
Крыс досадливо шевельнул усами.
«Слушай, откуда ты столько знаешь про кормильни, если никогда в них не была?»
«Хозяйские дочки рассказывали».
«А они сюда заходили?»
«Конечно, нет», — с возмущением опровергла девушка. «Приличной женщине там делать нечего».
«Тогда почему ты им веришь?»
Рыска растерянно потеребила поводья. Маська и Диша действительно любили приврать для красного словца, а то и поиздеваться над наивной служанкой. Сурок-то отзывался о кормильнях с куда большей приязнью. Может, просто не брал туда дочерей, а те с досады всяких глупостей насочиняли. Корова, совсем запутавшись, чего хочет от нее всадница, остановилась и начала меланхолично объедать придорожный куст. «А ты был в кормильне?» — неуверенно спросила Рыска.
«А, 100 раз».
«В этой самой?»
«И в этой тоже. Вполне приличное заведение. То есть дрянное, конечно, но перекусить здесь можно».
В животе заурчало еще требовательнее.
«Заодно расспросим о твоем дружке», — продолжал соблазнять Альк.
«Сплетни стекаются в такие места, как помои в сточную канаву. Или ты так и собираешься разъезжать по городу взад-вперед, вглядываясь в мужиков? Тогда тебе точно кое-чего подумают».
Пока спорили, кормильня осталась позади, пришлось разворачивать Милку. Стоило ей остановиться у коровязи, как откуда-то выскочил парнишка лет 14 и услужливо придержал скотину, пока девушка слезала.
«Спасибо», — немного растерянно поблагодарила Рыска. «Заходите, госпожа, я коровку сам привяжу», — кланяясь, пригласил парнишка.
Девушка еще шире распахнула глаза. «Какая из нее госпожа-то? Может, он бедный и слепенький? Чистить, кормить надо?»
«Нет».
«Почему?»
— забывшись, спросила Рыска у Алька.
«Дык потная же!» — удивился парнишка. «И голодная, наверное».
«Потому что в городской кормильне за это берут втрое больше, чем в придорожной».
«Нет», — поспешно сказала девушка. «То есть ничего не надо, спасибо».
Оставив разочарованного парнишку украдкой крутить пальцем у виска, Рыска с замиранием сердца потянула на себя тяжелую дверь кормильни. Пахнула спертым воздухом, равнопропитанным запахами еды и потных тел. Гостевая комната оказалась небольшой, половину дома занимала кухня. Ближайший к двери угол был отгорожен стойкой с кружками, кувшинами и пивным бочонком. Дальше двумя рядами стояли 6 столов. Увидев за одним из них степенную пару с ребенком, жадно пьющим из кружки, не варенуху же, Рыска немного успокоилась. Больше похоже на обычную лавку, чем на злачное место.
«Тебе чего, красавица?»
— окликнул ее кормилец, выглянув из-за бочонка.
«Кваску или покрепче?»
«Мне бы покушать», — робко призналась девушка. «У вас есть что-нибудь?»
«Что-нибудь есть. Каша, яйца вареные, хлеб. Супы и мясное не обессудь, еще не поспели. Мы их только в печь поставили к обеду. Могу мальчишку в погреб послать, нарезки колбасные настругать».
«Нет-нет, спасибо», — торопливо перебила Рыска. «Мне и каши с хлебом хватит».
Кормилец уговаривать не стал. Вещане всегда заказывали чего подешевле и попроще, даже во время еды свободной рукой прижимая тощий кошель.
«Так садись, сейчас все подам».
Рыска огляделась. Семья уже ушла, за 2 столами сидела по мужику. Оба нахально глазели на девушку, чавкая, как борова у корыта. Хорошо бы удрать от них в самый угол и отвернуться спиной. Но вдруг тут, как в гостях на свадьбе, не принято занимать пустой стол, если за другими еще есть места. «А куда?»
«Куда хочешь», — ухмыльнулся кормилец. «Что, впервые в городе?»
«Ага», — жалобно подтвердила девушка. «А вон за тот можно?»
«Можно, если осторожно», — хохотнул мужик.
Что он имеет в виду, Рыска не поняла, но на всякий случай проверила и стол, и стул, не шатаются ли. Каша оказалась невкусной, переваренной и несоленой.
Покрошенный в нее укроп не спасал дело, даже наоборот, навевал грусть по вареной картошечке, который пришелся бы куда более кстати. Зато хлеб был только что из печи. Пышный, еще теплый, с хрустящей корочкой. Рыска съела оба ломтя, украдкой отправив кусочек за пазуху.
«Отрубной!» — презрительно заметил Альк, но из пальцев его мигом выдернул.
Разомлев от сытости, девушка облокотилась на стол и уже спокойнее рассмотрела кормильню. «А тут ничего, забавно. Хуторской чердак немножко напоминает, тоже везде пучки душистых трав, плетенки лука и низки сушеных грибов висят». Рыска пригляделась и обнаружила, что грибы эти — мухоморы.
«Они же ядовитые!» — возмущенно прошептала она.
«Кто? А, конечно. И лук наверняка прошлогодний, давно сдохший».
«Фу, гадость какая!» — сморщила носик девушка, поняв, откуда берется легкий душок гнильцы.
«Хм, а для чего они здесь, по-твоему?»
«Ну, наверное, чтобы отрывали и закусывали», — почуяв подвох, неуверенно сказала рыска.
«Вот из-за таких простофиль и приходится одну дрянь вешать, иначе всю красоту сожрете».
Рыска вконец смутилась. Вещане тоже украшали избы, но лишь по праздникам, цветами и ветками, а не едой. В кос и лук только для удобства сплетали. Кормилец, заметив, что девушка уже поела и что-то бормочет под нос, неблаженная ли, подошел к ее столу, со стороны двери, чтоб не сбежала до расплаты.
«С тебя 7 медик, гостюшка!»
«Сколько?» — охнула рыска. «Ну, у них в городе и цены».
«Скажи, что больше 2 эти помои не стоят».
«Что?»
7 монет», —
повторил кормилец, переставая улыбаться. Остальные едоки с интересом наблюдали за представлением, наслаждаясь превосходством над наивной вещанкой. «Уж с них-то тройную цену не слупишь, калачи тертые».
«Давай плати, девка!»
— усилил нажим мужик, видя испуг на девичьем личике.
«Или юбку задирай!»
Тут он сглупил. Честная рыска, повздыхав, все-таки отдала бы ему запрошенные деньги, если добром попросить. Но стоило кормильцу посягнуть на святое, как девушку словно Сашей за язык ущипнул.
«Вы, дяденька, лучше не охальничайте», — срывающимся голоском заявила она, «а то как бы вам совсем интерес к юбкам не потерять».
Срезав хама, рыска полезла за деньгами, наткнулась на Алька и машинально, как путающаяся под рукой вещь, выложила крыса на стол. Следующим был узел с монетами. Но кормилец, неожиданно затряс головой и руками, попятился, чуть не свалив лавку, и сбежал за стойку.
«Чего это он?» — растерянно поинтересовалась у Алька девушка.
«Чего-чего?»
— склокоченный крыс прижался к столу, щурясь от света. «Влипли мы, путников в кормильнях, до 2 серебра поят, кормят бесплатно. Но я же...
скаковая корова, крыса. Такая угроза от худосочной девчонки. Что еще он мог подумать?»
«Я пойду извинюсь и объясню». Рыска рванулась перелезть через лавку, но Альк с неожиданной прытью вскочил ей на грудь и повис, уцепившись за ткань.
«Сиди уж, воинствующая невинность. Пусть он тебя лучше за путницу принимает, чем за беглую батрачку».
«А что тогда делать?» Девушка медленно опустилась на место, чувствуя себя просто ужасно. Она же осадить мужика хотела, а не перепугать.
«Заказывай нарезку. Гулять так гулять».
Альк взобрался до ворота и снова скатился за пазуху.
«Да мне сейчас кусок в горло не полезет».
«С собой завернем».
«Нет, я так не могу».
Рыска опять начала вставать, но тут дверь распахнулась, и в кормильню уверенно шагнул высокий, щеголевато одетый парень. Высокие сапоги, красные штаны, плотно по городской моде обтягивающие ноги, зеленый бархатный кафтан и такая же шапка, украшенная посеребренной пряжкой и лихо заломленная на бок. К поясу привешены длинные ножны с кинжалом, в пол меча размером. С другой стороны болтается увесистая кожаная сумка. На лицо девушка обратила внимание в последнюю очередь. И то, когда парень ахнул и в изумлении хлопнул себя по бедрам.
«Рыска!»